информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 24 ноября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот некоторые темы нашей программы. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали в Европейский суд уже третью жалобу на нарушение в ходе судебного разбирательства. Подавляющее число кандидатов в депутаты Госдумы из числа действующих избранников представило недостоверные сведения о своих доходах. В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, вчера адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали в Европейский суд уже третью жалобу на нарушение в ходе судебного разбирательства по второму уголовному делу против экс-совладельцев ЮКОСа. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат Ходорковского Карина Москаленко.
Факт заключается в том, что на самом деле третья жалоба от имени Ходорковского и Лебедева подавалась в 2007 году, когда начались те нарушения, которые, с нашей точки зрения, вообще исключали впоследствии справедливое судебное разбирательство по делу. Есть такие нарушения, которые впоследствии невозможно никаким образом не устранить, не восстановить нарушенные права. Поэтому мы ставили вопрос перед судом, и Басманным судом, и в Чите, что нарушения столь фундаментальны, что требуется просто прекратить преследование наших подзащитных, потому что носило характер именно необоснованного незаконного преследования. Так вот, после этого мы еще несколько раз досылали дополнение к этой жалобе по мере совершения властями новых и новых нарушений. И вот финал, собственно, черта была подведена именно вчера, когда мы подали в окончательном виде эту жалобу. Она вмещала в себя все те нарушения, которые отмечались раньше, и все новые нарушения, допущенные в течение всего процесса. А почему вчера? Потому что сегодня истекает срок, шестимесячный срок подачи жалобы в Европейский суд, если мы намерены говорить о нарушениях, допущенных во втором процессе. Потому что последнее судебное решение по этому делу было принято ровно полгода тому назад.
Говорила адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Вчера в Конституционный суд России с просьбой признать неконституционную норму закона, позволяющую отказать в условно-досрочном освобождении осужденному, который не признает вину, обратился и Платон Лебедев. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отбывают 13-летние сроки лишения свободы по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. А сегодня в галерее «Фотолов» в Центре современного искусства «Винзавод» состоится пресс-показ фильма «Ходорковский» берлинского режиссера Кирилла Туши. Премьера картины назначена на 2 декабря. Фильм можно будет посмотреть в рамках открытия международного фестиваля авторского документального кино «Art Dog Fest». В российский прокат картина «Ходорковский» выйдет лишь в одном кинотеатре – «Эльдар». Все остальные от картины отказались за 2 недели до показов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Фильм о судьбе бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который сейчас отбывает тюремный срок, отказались демонстрировать кинотеатры России. Запланированный на начало декабря выход картины фактически сорван, утверждает арт-директор компании «Киноклаб», дистрибьютора фильма в России Ольга Поперная. Она рассказала «Радио Свобода», что первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение «Москино», которое сначала запланировало показ фильма в 3 кинотеатрах «Художественный», «Факел» и «Звезда».
Официально никто фильма не запрещал. Я уверена, что вертикально никакого распоряжения не было и не может его быть, потому что, подчеркну, фильм получил прокатное удостоверение, и мы абсолютно на законных основаниях работаем с этим фильмом. Первый отказ мы получили со стороны такой сети «Москино» под ведомственное комитету по культуре города Москвы. Никаких писем не было, заявлений официальных не было. Мы позвонили в кинотеатр «Художественный» для того, чтобы уточнить время пресс-показа, который планировал. Прибывая, как я поняла, со слов моих сотрудников в панике, сообщили, что они больше вообще с нами не будут говорить. Они все снимают, потому что некто, ну, высокопоставленный чиновник позвонил им, по-моему, из комитета по культуре. Прозвучало следующее, что как вы со мной не посоветовались, вы взяли этот фильм, снимите немедленно, 4 декабря выборы и так далее. Допустим, это все так и было, я могу сказать, что это такая неформальная личная инициатива, которая просто боится за свое кресло, следуя интересы власти.
Всего в России и Казахстане дистрибьютор фильма получил 20 экранов. В Москве согласие на показ дали 7 кинотеатров. После отказа Москино его премьеру последовали еще 5 сетей кинотеатров. Особенно интересная ситуация сложилась с сетью кинотеатров «Каро», рассказала «Радио Свобода» Ольга Поперная.
Они заявляют, что они не вели с нами вообще никаких переговоров. И более того, что они даже не знали, что у этого фильма есть официальный российский дистрибьютор. Мне звонит директор по прокату «Каро», и она даже меня пыталась переубедить в том, что жила-была одна баба, фильм Андрея Смирнова, который я видела у них в 10-м, если я не ошибаюсь, зале, ну там два артхаусных зала, 10-й и 11-й. Наш фильм поставили в 11-й. Она пыталась меня убедить, что я не могла видеть там у них этот фильм, потому что он шел в другом зале. Но мне был устроил скандал.
Директор репертуарного планирования «Каро» фильма Ирина Прокофьева отказалась прокомментировать ситуацию под запись. Однако она повторила, что картина Ходорковский не подходит «Каро» по формату. Это документальное кино, которое не востребовано зрителями этой развлекательной сети. Следовательно, фильм может принести убытки. Между тем, в Европе, где фильм вышел в прокат еще в начале ноября, картина стала рекордсменом по количеству дополнительных показов. Особенно после того, как перед премьерным показом на 61-м Берлинском фестивале оригинал фильма был украден из офиса режиссера картины Кирилла Туши в Берлине. Картину удалось восстановить по рабочим материалам, сохранившимся у режиссера. В Москве согласился предоставить площадку для проката единственный кинотеатр – киноклуб «Ильдар» известного режиссера Ильдара Рязанова. Сам Ильдар Рязанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких звонков сверху ему не поступало, и он не считает нужным отказываться от этой кинокартины.
У нас не было причин отказываться, просто, понимаете, у нас это все там запланировано было, еще там в сентябре уже было этот самый прокатное удостоверение, ну и так далее, план, и поэтому мы не думали отказываться, а что нам отказываться?
Сейчас дистрибьютор фильма «Ходорковский» в России, компания «Киноклаб», ищет площадку для альтернативных показов картины. Одну из таких площадок уже предоставила галерея «Фотолофт», где и пройдет пресс-показ и премьера фильма. Картину там начнут показывать со 2 декабря. Один сеанс вечером в будние дни, по выходным сеансов будет несколько. Однако премьеру на фестивале Art Dog Fest кинокритики не называют глобальной, ведь туда сможет или даже захочет попасть небольшое количество людей. Да и в самой картине нет сенсационных разоблачений или провокационных фактов. Немецкий режиссер русского происхождения Кирилл Туши на протяжении 5 лет следил за делом опального олигарха. Картина им созданная документальная. Туши пытается разобраться в деле Ходорковского. Режиссер с удивлением констатирует, треть сторонников Ходорковского – правозащитники, другая треть – неолибералы, остальные – те, кто находит его красавцем. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Время рассказать о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению одну из жалоб Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе первого процесса по делу ЮКОСа. Срок следствия по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен, сообщили сегодня в Следственном департаменте МВД России. В столице Египта Каире в ночь на четверг продолжались столкновения между силами безопасности и демонстрантами, остающимися на центральной площади Тахрир. В руках отрядов, воевавших против ливийского диктатора Муаммара Каддафи, остаются около 7 тысяч пленных и арестованных, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии. Будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса в странах еврозоны. В Португалии проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Убийство дамы с камелиями. Ольга Кучкина рассказывает о книге Зинаида Райх «Рок». Красота бетонных руин. Брайан Дилан представляет роман «Убежище». Новые трюки Джулиана Барнса. Борис Парамонов о книге «Ощущение конца». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас еще одна важная тема. Предупреждение Дмитрия Медведева относительно потенциального российского ответа на создание систем противоракетной обороны в Европе не вызвали заметной реакции в Соединенных Штатах. Это не удивило американских политологов, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер стал объектом настойчивых расспросов одного из репортеров, явно пытавшегося вытянуть из представителя Госдепа, так скажем, эмоциональные оценки заявления российского президента. Но у него ничего не вышло. «Мы убеждены, что наша противоракетная система является ответом на растущую угрозу нашим союзникам со стороны Ирана, и мы намерены ее предотвратить», — ответил пресс-секретарь. «Мы в течение многих лет были совершенно открыты перед россиянами во всем, что касается противоракетных планов, объясняя, что противоракетные системы не будут и не могут представлять угрозу сдерживающему потенциалу России. В том, что касается нового договора СНВ, то он служит укреплению безопасности и стабильности обеих стран. Он выполняется, и мы не видим оснований для угроз об отказе выполнять его». А подобные заявления из Москвы вас не раздражают, не тревожат? Такое ощущение, что мы возвращаемся к холодной войне. Сделал новую попытку разговорить пресс-секретаря репортер. Да, тон российских заявлений не изменился, несмотря на то, что мы пытаемся сотрудничать с Россией по вопросу антиракетных систем. Нежелание официального Вашингтона привлекать чрезмерное внимание к недружественным заявлениям российского президента, скорее всего, означает, что никто всерьез не относится к затертым от употребления угрозам. Так считает мой собеседник Кристофер Пребл, глава международных исследований Вашингтонского института Катона. Я думаю, что в Вашингтоне немало людей, ожидающих подобные заявления от российских лидеров. Те, кто с энтузиазмом защищает планы создания противоракетной обороны, попросту отмахиваются от таких демаршей, поскольку эта позиция Москвы уже давно учтена в американской стратегии. Белый дом считает, что лучшим будет пропустить такие заявления мимо ушей. Все понимают, что по большому счету они рассчитаны на внутреннее употребление, на российскую аудиторию, которой нравится, когда российские лидеры выступают против США. Это, по-видимому, все еще лучший способ сыграть на националистических чувствах, на чувстве гордости россиян. Но не подрывают ли в глазах американцев такие демарши Москвы имидж политики перезагрузки как одного из внешнеполитических достижений президента Обамы? Я думаю, что значение этой стратегии перезагрузки раздуто. Ведь если посмотреть объективно, ни президент Обама, ни его ближайшее окружение, начиная с госсекретаря Клинтон, не, так сказать, инвестировали значительный политический капитал в отношения с Россией или даже с Европой. Если судить по турне президента Обамы по Тихоокеанскому региону, для Соединенных Штатов более важным является отношение со странами именно этого региона, и в экономическом смысле, да и в смысле обеспечения безопасности. То есть Белый дом ставит политическую ставку на отношения с теми странами, а не на американо-российские отношения. Тем не менее, если вспомнить, сколько эмоций вызвало в свое время решение президента Обамы заключить новый договор о сокращении стратегических вооружений с Россией, несмотря на скепсис законодателей, то в каком свете может выставить кандидата Обамы угроза Дмитрия Медведева отказаться от выполнения этого соглашения? Конечно же, среди тех, кто был в оппозиции этому договору, демарш Медведева будет воспринят как доказательство тезиса о том, что подобные соглашения не приведут к общему улучшению отношений с Россией. При этом критики упускают из вида важное соображение. Сокращаемое вооружение объективно не играет никакой стратегической роли в нынешнем мире. Их число, скорее всего, было бы сокращено обеими сторонами вне зависимости от двусторонних договоров. Тем не менее, такая позиция России выглядит соблазнительным аргументом для критиков президента Обамы, и они, скорее всего, воспользуются им, хотя это едва ли станет серьезным политическим вопросом президентской кампании. Это был американский политолог, сотрудник Института Катона Кристофер Пребл.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас тема из свежих российских газет. Подавляющее число кандидатов в депутаты Госдумы из числа действующих избранников представило недостоверные сведения о своих доходах, показала экспертиза Transparency International. Центр избиркома, тоже проверявший декларации, ошибок, особенно у единороссов, почти не заметил. Подробности этой публикации в сегодняшних «Ведомостях» и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
В Госдуму нового созыва баллотируется 266 депутатов Нижней палаты парламента. Российский центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International сверил их декларации за 2010 год, опубликованные в мае на сайте Госдумы, и сведения об имуществе и доходах, которые они же в сентябре представили в ЦИК в качестве кандидатов в депутаты. Полностью данные обеих деклараций совпадают только у каждого третьего или у 79 депутатов, а у 17 человек расхождения превышают 1 миллион рублей. Рекордсменом по числу и размерам несовпадения оказалась «Единая Россия». Отличились здесь 102 кандидата. Поэтому Transparency International просит Центр избирком и Федеральную налоговую службу провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатами в депутаты Госдумы. ЦИК тоже проверял декларации кандидатов в депутаты, но ничего подобного не нашел. Это может означать, что декларации депутатов почти не проверяют, и они могут писать, что хотят, или же у налоговой службы, с помощью которой ЦИК проверяет декларации, не было данных о части доходов депутатов, а это уже предмет для налоговой проверки. По данным ЦИК, больше всего ошибок оказалось у кандидатов от «Справедливой России» 151, на втором месте КПРФ 120, на третьем «Яблоко» 98. Самыми достоверными, по данным ЦИК, оказались декларации у «Единой России». Только 3 кандидата не указали точную информацию о доходах и 6 человек об имуществе. ЦИК сам не проверяет декларации кандидатов, он передает данные в соответствующие службы. А результаты проверки должен публиковать, говорит член ЦИК Евгений Калюшин. Он напоминает, что неточности в декларациях юридических последствий иметь не будут. На статус кандидата они не влияют, сведения об этом просто публикуют. Публикацию Центр избиркомом новых данных Калюшин оценивает как маловероятную. Представитель Федеральной налоговой службы результаты исследования Transparency International не комментирует. Результаты проверки стали для вас неожиданностью. Мой вопрос директору российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елене Панфиловой.
Честно говоря, да, потому что мы эту базу данных сравнение деклараций готовили, скажем так, на будущее, чтобы сравнивать от года к году декларации разных чиновников, депутатов, и то, что они подали в этом году, в предыдущем, в будущем, поскольку именно такое сравнение деклараций и является контролем за расходами. Ну, сколько добавилось, что купили, что появилось. И на вот этом этапе выборов мы на самом деле решили проверить вообще, работает или нет. И у нас было предположение, что ну, в одном году депутаты, которые подавали декларации в апреле, в мае в рамках как бы антикоррупционного декларирования, и те, которые они сейчас подали, будучи кандидатами в депутаты, ну, они должны совпасть, а мы просто посмотрим, как работает весь этот механизм сравнения. И, конечно, для нас чисто технологически было шоком, что когда все данные были забиты в базу, вдруг стали вылезать такие драматические плюсы и минусы. Мы даже поначалу были в недоумении, как такое может быть, потому что, ну, казалось бы, берешь декларацию, которую подал в апреле, в мае, и несешь ее в ЦИК снова по осени, ничего ну, не должно измениться. Ну и, разумеется, когда это все стало проявляться, мы стали внимательнее смотреть, забили все, что есть в открытом доступе в ЦИКе, еще раз перепроверили базой данных Госдумы. Ну и вот сегодня представили всем, потому что мы действительно хотим получить какие-то объяснения. Либо у тех, кто собирал декларации весной в Госдуме, либо у ЦИКа, либо у налоговой, потому что в теории все эти декларации должны были на том или ином этапе проверяться. А теперь получается, что ничего этого не происходило.
На судьбу депутатов, которые баллотируются в Думу нового созыва, это уже не повлияет?
Я не думаю, что произойдут какие-то драматические подвижки в их судьбе за неделю до выборов, но в данном случае главный посыл всего этого мониторинга – это то, что декларации публикуются не просто так, что они могут стать предметом общественного контроля. Мы хотим дать понять тем людям, которые декларируют, чтобы они внимательнее относились, ну, во-первых, к накоплению своей собственности и имущества у школы, они стали публичными должностными лицами, и что общество готово наблюдать за тем, что они публикуют, и задавать им, ну, порой неудобные вопросы.
У микрофона «Радио Свободы» была директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным международным событиям. В Португалии сегодня проходит всеобщая забастовка. Она вызвана мерами бюджетной экономии, которые принимает правительство страны. Рассказывает наш корреспондент на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства, представленного социал-демократами, во главе с премьер-министром Педро Мануэлом Пасушем Куэлью, лишить государственных служащих 13-й, выплачиваемой летом, и 14-й, выплачиваемой к Рождеству, зарплатой. Аналогичная мера касается и выплат пенсионерам. Правда, речь идет лишь о людях, чьи доходы превышают 1000 евро в месяц. Данное ограничение временное. Оно рассчитано лишь на 2 года. В 2014 году все вернется на свои места. Между тем, в прошлом году служащим уже снизили зарплату на 5%, что вызвало огромное недовольство и послужило поводом для проведения всеобщей забастовки, состоявшейся 24 ноября прошлого года. Из других мер борьбы с поразившим страну экономическим кризисом называется увеличение на полчаса продолжительности рабочего дня в частном секторе без какой-либо оплаты, уменьшение числа праздничных дней и предоставление права предпринимателям устанавливать время отпусков работников в зависимости от нужд производства. Ранее в Португалии были урезаны государственные ассигнования на медицинское обслуживание, образование, увеличена оплата проезда на общественном транспорте, повышены акцизные налоги на горючее и подоходный налог. Сейчас планируется повысить НДС. Все это вызвало резкое осуждение ведущих профсоюзов страны, контролируемой коммунистами Всеобщей конфедерации португальских трудящихся и подконтрольного социалистам Всеобщего союза трудящихся. Лидер Всеобщей конфедерации Мануэл Карвальо да Силва полагает, что меры властей не оправданы и что трудящиеся не должны расплачиваться за кризис. Речь идет об обесценивании труда, о разрушении социальной сферы. Одним словом, о наступлении на права трудящихся в угоду крупному капиталу и международным финансовым структурам. Все это делается под видом борьбы с экономическим кризисом и бюджетным дефицитом, за который вынужден расплачиваться народ. Тем временем правительство утверждает, что принимаемые им меры вынужденные, и только они могут спасти страну от полного банкротства. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Сегодня в 19 часов не пропустите на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Нужно ли России пропагандируемое Владимиром Путиным единство ветвей власти? Делают ли законы, принятые голосами «Единой России», платными здравоохранения и образования? О проблемах политики и экономики России в программе дискутируют заместитель председателя Комитета Госдумы по труду Ильдар Габратханов из «Единой России» и депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» в 19 часов на волнах Радио Свобода. А информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека признал приемлемой вторую жалобу Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе первого процесса по делу ЮКОСа. Ранее судом в Страсбурге была признана приемлемой аналогичная жалоба другого экс-владельца ЮКОСа Платона Лебедева. 2/3 кандидатов на выборах в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы российского центра Transparency International, пишет газета «Ведомости». В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии Ангелы Меркель, Николя Саркози и Марио Монти. Будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса в странах еврозоны. В Португалии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер жесткой экономии. В руках отрядов, воевавших против ливийского диктатора Муаммара Каддафи, остаются около 7 тысяч пленных и арестованных, сообщил в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. КНДР сегодня вновь выступила с угрозами в адрес Южной Кореи. Заявление последовало на следующий день после того, как Южная Корея провела военные учения в районе приграничного острова, который был год назад обстрелян артиллерией КНДР. Тогда погибли 4 человека. Президент США Барак Обама назвал историческим заключенное в среду соглашение о передаче власти в Йемене и призвал руководство страны к его немедленной реализации. Соглашение было подписано в Саудовской Аравии президентом Йемена Али Абдаллой Салихом и представителями оппозиции.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Депутаты от фракции «Единая Россия» внесли в Думу законопроект, который обяжет работодателей платить взносы с зарплат легальных трудовых мигрантов. Также накануне депутаты в первом чтении приняли законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен за 2500 рублей. Председатель исполкома Международного общественного движения содействия мигрантам и их объединениям, редактор журнала «Миграция-21», член правительственной комиссии по миграционной политике Лидия Графова, уверена, что все эти инициативы напрямую связаны с приближающимися выборами в Государственную Думу. По мнению Лидии Графовой, с которой побеседовала моя коллега Любовь Чижова, всем трудовым мигрантам, прибывающим в Россию, вовсе не обязательно знать русский язык.
Это абсолютно очевидный ответ. Ни в коем случае нельзя заставлять всех подряд одинаково вести себя в России. Те, кто от голода бежит, чтобы спасти свои голодающие семьи на 3 месяца приезжают, ну некогда им, абсолютно некогда изучать язык, а тем более платить за него 2000. Для них вообще каждый рубль очень важен. Еще я хотела бы сказать чрезвычайно важную вещь. Поскольку у нас трудовые мигранты находятся на положении, извините, рабов и даже скота, мы к ним относимся как к второму сорту, вообще совершенно не по-человечески. Зачем им изучать русский язык, на котором с ними здесь никто не хочет разговаривать? Вообще все, что сейчас происходит в отношении трудовых мигрантов, таджики, это как бы, так сказать, верхняя вершина айсберга. А на самом деле все это касается нашего отношения к тем людям, которые совершенно позарез нужны России, но мы сейчас настолько все в связи с этим, этой предвыборной кампанией, мы так все обострили, мы такую антимиграционную волну гоним, что скоро в России, я думаю, что очень многие потоки повернут в обратную сторону, и вообще существует, между прочим, и Саудовская Аравия, которая нуждается в людях. И вот этот вот язык, да, русский язык, прекрасно, конечно, когда люди знают язык, и, может, если кто-то идет работать там в супермаркет или куда-то, ему самому просто это необходимо. Но сделать это всеобщим обязательным, это еще один из шагов, знаете, ну, в общем, да, сейчас репрессии, вот репрессии против мигрантов. И вот этот закон, который внешне выглядит очень мило, ой, знание русского языка, как хорошо, как замечательно, это первый шаг к интеграции, но когда все это ложится на реальную основу, то это выглядит, понимаете, это как волк в овечьей шкуре. Это тоже относится к числу репрессий, от которых избавиться можно будет только взяткой.
Лидия Ивановна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему вот именно сейчас появляется этот законопроект, обязующий мигрантов, трудовых мигрантов, сдавать платный экзамен по русскому языку?
А разговоры про то, что нужен русский язык, начинались, ну, последнее время на моей памяти, ну, где-то 1.5 года назад, и уже был такой проект, его, между прочим, не допустили до первого чтения, потому что именно эксперты оспорили его необходимость. Почему сейчас? Это совершенно очевидно, почему. Потому что сейчас идет предвыборная пора, и в людях столько накопилось негатива по отношению к мигрантам, да, мигрантов взяли козлами отпущения. Вот все отрицательные чувства, которые в людях по отношению к жизни окружающей, их пытаются направить в сторону мигрантов. И сейчас вот предвыборная пора, последние конвульсии перед выборами, чтобы на этих негативных чувствах какие-то голоса себе поиметь. Это, безусловно, разогреться под предвыборной порой. Знаете, я говорю, что когда начинается в России предвыборная пора, невольно вспоминаешь Гоголя, как будто бы это такая длинная-длинная ночь перед Рождеством, когда вся бесовская сила выходит на поверхность и происходят странные, неописуемые вещи.
Рассказывала председатель исполкома Международного общественного движения содействия мигрантам Лидия Графова. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Вот как на этот вопрос ответили жители города Самара корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Если люди приезжают и работают у нас и не знают нашего с вами языка, то встает вопрос, на кого они работают. То есть сегодня они не знают языка, завтра, соответственно, нужны будут начальники, которые не знают русского языка, а послезавтра мы просто потеряем целые отрасли, где будут работать жители иностранных государств.
Должны говорить на английском языке, потому что сейчас это универсальный язык экономического общения. И думаю, что и им самим будет полезнее, и тем, кто с ними на английском языке будет вынужден общаться.
Русский язык необходим, но в таком русский язык, если коррумпированную систему вести в составе федеральной миграционной системы в России. Сейчас они хотят раздеть мигранта наголо, забрать еще деньги за обучение.
То, что мы ходим в милицию, да, вот мы обращаемся в милицию, в прокуратуру и в суд, вот, и они нас оттуда прогоняют, говорят, что вот пошли вон или еще как-нибудь обращаются по-другому, да. Вот просто прогоняют нас. Зачем нам тогда русский язык, зачем нам общаться, изучать его, сдавать экзамен, если те люди, которые нам должны помочь, никто нам не помогает.
Дело в том, что это в идеале было бы замечательно, если каждый приезжающий сюда трудовой мигрант знал бы русский язык, знал бы традиции. Против этого только сумасшедший мог бы сказать, что это не надо. Но так как подавляющее большинство из них нелегалы, и если эта норма будет обязательной, мы плюс к тем кругам, где они отстегивают деньги, повышая уровень криминалитета в России, коррупционности, ну, появится еще одна справка об образовании.
Экзамены? Мы хотим учиться, как бы. Если экзамены, как бы, да, мы попытаемся, как бы, учить русский язык, как бы. Ну, не за деньги это, как бы. Не ради, как бы, за деньги, так бы, да, ничего не знаешь, как бы, завтра выходишь, как бы, если разговариваешь, как бы, ничего не знаешь, деньги заплатили, как бы, ничего не знаешь, ты ни за что, как бы.
Нужен язык, владение языком страны, в которую ты едешь, в любом случае. Важен подход, либо страна, нуждаясь, предоставляет и свой ресурс для этого, либо она сидит, свесив ноги с печки и говорит, да я сижу, ничего не делаю, потому что жду, когда ко мне приедут. Мы должны выбрать между нуждой в рабочей силе и в том, какая это рабочая сила.
Думаю, что должны, потому что как без русского языка не смогут нормально понимать начальство? Как они смогут нормально общаться с людьми? Русский язык сейчас, как английский во всем мире. Это международный язык в пределах России, если так можно выразиться. Помните фразу Маяковского? Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Вот примерно так. Поэтому трудовые мигранты обязательно должны хорошо знать русский язык.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас городской репортаж. Мамы пяти учеников одной из казанских гимназий подали иск в суд с требованием компенсировать им затраты на приобретение школьных учебников. Как выяснилось, финансирование учебников в новом году Министерство образования и науки Татарстана осуществило только на 51%. На сторону родителей встали правозащитники и прокуратура. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Родители учеников лучшей школы Татарстана подали в суд иск с требованием взыскать с Министерства финансов Республики деньги, которые они потратили на приобретение учебников для своих детей. Общая сумма, которую мамы школьников просят взыскать, составляет 1733 рубля каждой семье. Соответчиком по иску является Министерство образования и науки Республики. Мама одного из учеников Казанской гимназии номер 90, Екатерина Матвеева, рассказала, что в начале сентября их буквально заставили приобрести учебники для своих детей.
Мы приходим на пробный день, где нам говорят родители, по 1850 рублей скидываемся, потому что дети у вас без учебников заниматься не могут. Вот нам пришел русский язык, татарский язык и казаневедение. Все. То есть больше учебников нет, а остальное все за свой счет.
Составить исковое заявление помогли юристы Казанского правозащитного центра, куда обратились за помощью родители учеников гимназии номер 90. Поскольку государство обязуется бесплатно давать среднее образование, то и учебники должно предоставлять также безвозмездно. По словам руководителя этой организации Игоря Шолохова, такое положение закреплено в России законодательно.
Как нам стало известно, что финансирование было выделено в размере 51%, остальное как бы предполагалось добирать за счет средств родителей. Но такая ситуация, она не отвечает требованиям законодательства, поскольку в законе об образовании четко сказано, что субвенции на приобретение учебников должны выделять региональный бюджет.
Правозащитники уже третий год в сентябре проводят горячую линию и собирают жалобы о поборах в школах. В этом году количество таких обращений превысило все возможные прогнозы. Если прошлые два года в КПЦ принимали 50-60 звонков с сообщениями о поборах в учебных заведениях, то в 2011 году эта цифра возросла в несколько раз и достигла почти 300 звонков. Рассказывает специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
99% жалоб в этом году касалось нехватки либо полного отсутствия учебников по основным предметам. Подчеркну, именно по основным предметам. Это алгебра, математика, русский язык, литература.
Ну вот что любопытно, большинство звонков оказались анонимными. А если даже кто и представлялся, то никак не хотел затевать тяжбу ни с органами образования, ни тем более с государством. И только родители детей 90-й гимназии оказались достаточно смелыми. Как рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, они продолжают отстаивать свои права, несмотря на оказываемое на них давление.
Этих родителей как бы выставили так несколько ненормальными, что ли, да? А вот все, у всех всех устраивает, а их не устраивает. Нет, это не так на самом деле. Просто не устраивает большинство, но большинство это не хочет об этом заявлять, потому что боится. Боится за своих детей, и это можно понять.
Понятно, что в России школы нищие, и родители собирают деньги на все. Ремонт, охрану, уборщиц. Но тогда как быть с пунктом 29 упоминаемого закона об образовании? Что осталось бесплатным? Может, государство просто привыкло, что за все платят родители, которые стремятся дать образование своим детям, и просто обнаглело? Родители школьников, в том числе Екатерина Матвеева, приходят к такому выводу.
Вот охрана, 23 тысячи у нас охранник в месяц получает. Извините, не каждый родитель 23 тысячи получает вообще в месяц, чтобы еще охрану в школе оплачивать.
А заместитель министра образования и науки Татарстана Людмила Нугуманова вообще предлагает отказаться от термина «поборы в школах» и оставить только добровольные взносы.
Слово «поборы», может быть, не надо применять в каждой школе, каждому директору, каждому классному руководителю, потому что есть совершенно очевидно такие люди, которые стараются школе помочь и предоставляют свои услуги, финансирование не в виде поборов, а на законном основании.
Вот только прокуратура вдруг оказалась солидарна с правозащитниками и родителями школьников. Во всяком случае, так думает и начальник отдела прокуратуры Татарстана Завдат Ибрагимов.
Факт присвоения отсутствует. Но все равно, здесь, я считаю, все равно нарушение закона имеется, потому что, как было указано, все должно быть добровольно. Они носят добровольный принудительный характер. Не должно быть никакого списка, никакой фиксированной суммы. Кто как может.
А еще прокурор добавил, что эпидемия школьных поборов докатилась и до села, где раньше никогда не наблюдалось. Там добровольные взносы принимают и морковью, и картошкой. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов добавляет, платить за учебники пришлось школьникам всей республики.
Не значит, что 90 школ уникальная какая-то ситуация. Это по всему Татарстану. А в этом году произошел, по сути дела, срыв программы по обеспечению учебниками, учебными пособиями школьников.
В связи с этим прокурор республики Кафиль Амиров направил представление в адрес Кабинета министров Татарстана. А мамы пяти учеников подали в суд с требованием возместить им затраты и в надежде, что в этой системе все же что-то изменится. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Минске приговорил белорусского правозащитника Олеся Беляскова к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Интерфакс. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению одну из жалоб Михаила Ходорковского на нарушения, допущенные в ходе первого процесса по делу ЮКОСа. Срок следствия по делу юриста фонда «Херметаж Капитал» Сергея Магнитского продлен, сообщили сегодня в Следственном департаменте МВД России. В столице Египта Каире в ночь на четверг продолжались столкновения между силами безопасности и демонстрантами, остающимися на центральной площади Тахрир. В руках отрядов, воевавших против ливийского диктатора Муаммара Каддафи, остаются около 7 тысяч пленных и арестованных, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии. Будут обсуждать обсуждаться пути выхода из долгового кризиса в странах еврозоны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Заявление Медведева в США не заметили.
Комментарии экспертов.
Вадим Дубнов о постсоветских друзьях России.
Право автора.
Александр Генис. Как правильно праздновать День Благодарения.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», и сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России в течение октября сократился незначительно, составив к началу ноября чуть менее 36 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. За 10 месяцев года его объем снизился на 9,9%. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность корпоративного и банковского сектора страны. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, увеличились более чем на 43% к уровню такого же периода 2010 года до 11 миллиардов 736 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в России за три первых квартала года составил 133 миллиарда 784 миллиона долларов. Это почти втрое больше, чем в январе-сентябре годом ранее. Министерство экономического развития России может повысить прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,2 до 4,5%, говорится в материалах министерства. Согласно его предварительным данным, в январе-октябре общий объем российской экономики в годовом исчислении увеличился на 4,3%. Инфляция в России за период с 1 по 21 ноября составила 0,4%, а с начала года 5,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 7,4% соответственно. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году инфляция в России составит от 6,5% до 7%, против 8,8% годом ранее. Министерство финансов России предлагает дать право коммерческим банкам включать договор срочного банковского вклада условия, не позволяющие вкладчику досрочно снимать весь депозит или его часть. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте министерства. По действующему законодательству коммерческий банк обязан возвратить вкладчику весь срочный вклад или его часть по первому требованию, вне зависимости от условий банковского договора. Курс доллара на сегодня 31 рубль 21 копейка, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 2 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас о важных событиях в мире культуры. В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Вместе с книгами во дворец Белосельских-Белозерских приехали кукольные спектакли, детские викторины и концерты клезмерской музыки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
70 лет начала Холокоста. Ну вот в бывшем СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну я вижу библеистика, конечно.
Много религиозной литературы по иудаизму, по Библии. Но в принципе это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и переводы с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле. Презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей – викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля – капустник клезмерской музыки «Скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно получился капустник. Очень интересные тексты, которые мы сочиняли на ходу, и в основном это делал Цой Короленко, который умелец это все делать. Большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных. Вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко это еврейская свадебная музыка, по крайней мере, такой была когда-то. Сейчас она другая, сейчас это музыка любая, ну, условно говоря, народная, да, потому что сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Кантри, да. Но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей и культурой. Много лет делали такой специальный семинар, и музыканты, которые сегодня играют на сцене, они наши как бы ученики. Но в клезмерском мире очень известный это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше, а есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова, замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Корреспондент Татьяна Вольская рассказывала про 14-й фестиваль еврейской книги, который прошел в Санкт-Петербурге. А завершит информационную программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук подвели итоги совместного полевого исследования, проведенного в двух городах Шанхай и Санкт-Петербурге. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Российские и китайские социологи исследовали изменения социальной структуры в двух городах, мобильность людей, принципы организации труда и восприятие реформ населением. Методика исследования – массовые опросы по репрезентативной выборке, рассказывает Елена Данилова, заведующая отделом теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии Российской академии наук.
В целом идея этого исследования возникла давно, поскольку Китай представляет интерес не только для российских ученых, в общем, для всего мира. И у нас, к счастью, оказалась такая возможность, которая связана с тем, что у нас в свое время обучался аспирант из Шанхая, и ныне он директор Центра по изучению России. И он предложил, и, собственно, мы предложили, мы как-то совместно договорились, что можем провести исследование, но, к сожалению, не по всей территории России и Китая, а только выбрав два города. Шанхай в данном случае второй город в Китае, Петербург второй город в Российской Федерации. Эти города сильно подвержены были европейскому влиянию, и, в общем, мы посчитали, что это вполне сопоставимые объекты для исследования.
Что вам представляется самым интересным итогом этого исследования?
Вы знаете, что и в России, и в Китае проводятся реформы, проводятся они довольно разными способами и исходят из разных представлений о том, как это лучше делать. Соответственно, главными итогами было то, что мы увидели много сходств в том, что меняется социальная структура, городское население становится более индивидуализированным, стремление повысить свои жизненные шансы есть и в Петербурге, и в Шанхае. Однако разница заключается в том, что оценка реформ в Шанхае и в Петербурге имеет различный характер. В Шанхае они воспринимаются, можно сказать, более позитивно, а в Петербурге менее позитивно, соответственно, более негативно. В том смысле, что имеется большой социальный ресентимент по поводу достигнутого, кстати, и в Шанхае, и в Петербурге, высокого уровня социального неравенства, проблем серьезной дифференциации и разных возможностей продвижения, имеется в виду повышение карьеры, повышение уровня оплаты и так далее. Такое обостренное восприятие социального неравенства.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Основные выводы из исследования, в общем-то, мы хотели бы привязать к тому, что изменяется в структуре этих городов. Появляются ли более продвинутые слои населения, насколько хорошо им работается в двух городах, имеется ли возможность повышать свои жизненные шансы за счет образования, какие группы населения видятся как наиболее успешные. В этом смысле Шанхай выглядит гораздо интереснее.
Говорила социолог Елена Данилова. Сейчас отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук заканчивают книгу по результатам совместного исследования.
Рассказывала Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский и у микрофона ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Наблюдение обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Матвея Гонопольского за ходом избирательной кампании в России ведет программу Елена Рыковцева. Не пропустите программу «Час прессы» сразу после выпуска новостей, а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взгляните на нацистскую Германию, на Гитлера, на Муссолини.
Прокурор призывал освободить их в зале суда.
7 лет назад оранжевые украли у него победу на выборах.
Теперь, когда ливийцы сами решили отправлять правосудие, они могут.
США глубоко обеспокоены вспышкой насилия.
Фельдмаршал Тантауи должен уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».